У микрофона Анна Баданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. И мы продолжаем разговор о книге Иоанна Богослова «Апокалипсис». Дмитрий Борисович,
здравствуйте.
Наконец-таки мы подошли к теме трех шестерок.
Да. Значит, ну давайте, вот я еще раз напомню вот нашим слушателям, о чем мы говорим. И вот смотрите. Получается, что автор книги «Апокалипсис», он здесь нам предлагает очень яркий образ, такой очень яркий зрительный образ. Давайте я вот, ну, своими словами вот объясню, что он пишет. Вот сначала он рассказывает нам историю про жену и дракона, что это история про то, как дракон потерпел поражение. Он хотел погубить жену, он хотел погубить ее младенца, но у него ничего не получается. Младенец оказывается у Божьего престола, жена в безопасности, жена – это народ Божий, а младенец – это Христос. И дракона скидывают с небес и лишают его власти. То есть вот это такая аллегория, которая говорит о том, что вследствие победы Христа над смертью дьявол потерял власть над миром. Но какая-то частичка власти еще у него остается, и у него начинается, как сказать, агония такая, да? Он от злобы хоть кому-то пытается принести вред. И может он его принести только вот отдельным верующим. И тогда пророк видит, как этот дракон, вот представьте себе, Анна, он встает на песок, на берег морской, и он вызывает из этого моря ужасного зверя.
Кстати, наверное, по образу, который не уступает этому дракону.
Ну, да. То есть этот красный дракон вызывает из моря этого зверя, который сочетает в себе черты барса, медведя, льва. И вот этот жуткий совершенно зверь с семью головами, написанными там именами богохульными на коронах, он, значит, это выползает из вот этого моря и принуждает все народы ему поклониться. А перед ним бежит второй зверь, поменьше, который приходит с суши. Ну, там, то есть он идет так грозно по миру, этот ужасный зверь. А перед ним вот второй бежит, и у него как бы такие рога, как у ягненка, и он показывает всем чудеса, он показывает всем какие-то знамения, низводит огонь с неба, оживляет образ, статую этого зверя. И он, что он делает, что он, в чем его как бы цель этого первого вот этого зверька-то, да, в чем она состоит? в том, чтобы он убеждает всех поклониться первому зверю.
Знаете, Дмитрий Борисович, мне это напоминает шакала из мультика «Маугли».
Да, 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 очень похожий образ, очень, вот, очень удачное, так сказать, сравнение, действительно такой вот образ вот этого маленького такого зверя, ну, он не маленький, но он явно меньше по размерам, и он вот перед ним бежит и всех убеждает. И тем, которые поклонились вот этому, значит, зверю-то большому, он им ставит либо на правую руку, либо на лоб печать с именем собственника. И там имя зверя, которое зашифровано в числе 666. И только те, которые имеют эту печать, могут покупать, продавать, участвовать там в экономической деятельности и так далее. Вот. Такой вот очень... Да, и, собственно, этот зверь первый, он воздвигает борьбу со святыми, потому что святые не желают ему поклониться, и он начинает их губить, он начинает их убивать, и пророк нам говорит, автор Апокалипсиса, Иоанн, что кого ведут в плен, иди в плен, кого убивают мечом, того убивают.
Главное, три шестерки не ставь себе.
Да. Ну вот, вот. И в этом терпение и вера святых. Вот. То есть это момент испытания церкви, испытания ее терпения и ее веры. Вот. Настало время мученичества. Вот такой вот яркий, да, визуально прямо вот мы, образ рисует нам пророк. Это то, что воздвигает, какое гонение на церковь приходит от дьявола. Да? И это последний период испытаний перед вторым приходом Христа, который длится, как мы с вами сказали, это символическое число, которое начинается, период начинается с момента пришествия Христова, и он символизирует число вот это 3,5 года. Да? И, ну, давайте сейчас попробуем понять смысл этой символики. Значит, получается, что первый зверь – это у нас кто? Государство, да? Это империя. Ну, во времена как раз Иоанна это была империя римская, да, и, конечно, он берет образ, как бы, который был ему ближе. Вот. Это мир, государство, объединяющее весь мир, которое претендует на божественную власть и которое принуждает людей признать ее божественность. И все народы это дело признают. Святые вот оказываются тут под ударом. А что ж такое вот этот второй-то зверь? У него рога, подобные агнцу.
То есть он создает образ какого-то милого зверька?
Ну вот кто такой у нас агнец в книге Апокалипсис? Агнец уже был.
Христос?
Это Христос. Вот. Это тот, который подменяет собой Христа, антихрист, да? Который приходит вместо Христа, подобен ему. Что же это за такая сила? Это духовная власть, это жречество, это идеология, да, это вот люди, которые идеологи, жрецы, которые проповедники, которые показывают чудеса, которые демонстрируют какие-то там знамения и прочее, прочее, прочее. И они подобны Христу, они пытаются заменить собой Христа, да, и... Вся эта пропаганда, то есть это пропаганда имперского культа, вот этого культа императора, его божественности, понимаете? Вот. То есть это такая пропагандистская машина вот этого государства, которая всех убеждает поклониться и признать божественность.
Государство – это конкретный человек или, в принципе, система? Вот этот вот второй зверь, который идет, это…
Нет, смотрите, вот обе эти фигуры, это, понятное дело, это такие аллегорические, символические фигуры. Первая, получается, символизирует государство, а вторая символизирует пропагандистский аппарат.
То есть…
Чем духовную власть. Первая – это светская власть, а вторая – это духовная власть, которая призывает поклониться вот этому первому зверю.
То есть, в принципе, все разговоры о том, что мы ждем Антихриста, они не совсем правильные.
Вот дело в том, что про Антихриста мы поговорим немножко позднее. Потому что, смотрите, с одной-то стороны, зверь-то он, как бы получается, это фигура, обозначающая некую такую силу, довольно безличную, да? И первый, и второй зверь. То есть первый – это государство, второй – это жречество, которое вот, жрецы, которые поклоняются там, культу императора, и всех убеждают. Но при этом здесь есть личностный момент. И вот о том, что там есть образ личности, ведь имя-то зверя, оно же личностное имя. И вот мы, что же это за такая личность, и кто же это такой, что же это за такой человек, получается, за этим всем стоит. Об этом дальше идет речь.
Вы умеете заинтриговать.
Вот, и мы, вот я сейчас просто предлагаю нам почитать вот про этого второго зверя. Мы же не читали этот текст. Давайте сейчас немножко почитаем. 11 стих. То есть книга Откровения, 13 глава, 11 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, как два рога ягненка, и говорил, как дракон». Вот. То есть он воплощает волю дракона. Он действует перед ним, перед первым зверем, со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелила. И творит великие знамения, так что и огонь сводит с неба на землю перед людьми, и чудеса, которые дано было ему творить перед зверем, и он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, и малым, и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Вот оно, число. Здесь мудрость. Кто имеет ум, сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Вот. Очень страшно, Анна Дмитриевна, да? Вот. То есть вот такой вот очень яркий образ. Здесь вот, ну, должен вам сказать, что давайте немножко, вот мы сразу все тут не объясним, да, в этом тексте. Но давайте я скажу о том, как этот текст воспринимается его слушателями. То есть, помните, это же книга-то, кому она изначально адресована? Она изначально адресована
первым христианам.
Вот этим семи церквам, да? И как они ее читают? Получается, для этих семи церквей, кто такой первый зверь? Вот этот, выходящий из моря.
Власть царская.
Это Римская империя, охватывающая весь мир, которая римский император, который, значит, себе взял вот эти божественные всякие имена.
Регалии.
Регалии, требует ему поклонения. И он воздвигает на них гонение за то, что они в культе императора участие не принимают. А что же такое второй-то зверь, у которого рога-то, как у агнца?
Наверное, те, кто не приняли Христа?
Нет. Те, кто не приняли Христа, они просто живут дальше, как и жили. А кто такой второй-то зверь, бегущий перед...
Ну, ересь различная.
Это жречество. Это вот государственная пропаганда, которая идет через жрецов, о том, что нужно императору поклоняться как Богу. И вот они убеждают, они там знамения показывают, чудеса какие-то и так далее. Вот. И что же, и на церковь, вот как они это, вы понимаете, это текст, он буквально, вот он считывается, да, для слушателей апокалипсиса, они понимают, что этот текст говорит о ком, он говорит о них и об их ситуации. И, значит, а что такое печать зверя? Печать зверя. Вот давайте задумаемся, да? То есть мы об этом, кстати, говорили.
Мы уже встречались с печатью Бога.
Да, получается, что в этом мире, который описывает пророк Иоанн, все люди ходят с печатями у всех на лбу что-то написано, грубо говоря, да? Только у одних написано имя Отца Небесного, а у других написано имя вот этого зверя. И это имя, это есть печать, это знак собственности. То есть тот человек, который принадлежит Отцу Небесному, он не поклоняется, да? А тот, который принадлежит зверю, то его и мысли, и правая рука – это образ действий. Он служит, получается, целям этого зверя, он его признает там и так далее. Ну, сразу, и вот то, что я говорю, это традиционное, совершенно святоотеческое толкование, то есть как бы это именно традиция церкви. И давайте сразу же, о чем здесь не говорится, давайте сразу скажем, о чем здесь не говорится. Здесь категорически не говорится о чипизации и о штрих-кодах.
В паспортах.
В паспортах там и так далее. Почему? Почему не говорится? Потому что если вы скажете, что, допустим, ну, допустим, давайте представим себе, что это получается, если 3-6, вот эта печать зверя, там, это чип, который там вшивается там под лоб там, или на правую руку, то, значит, соответственно, печать Отца Небесного – это тоже чип. То есть все мы что ли, тут как?
Чипизированы.
Чипизированы, да? То есть есть только хорошие чипы и плохие чипы. Ну, давайте, то есть экзегетически надо же последовательно мыслить. Нет, конечно. То есть и святые отцы про это, они совершенно не так понимают это место. И это, естественно, не эти самые, это не штрих-код на бутылке, потому что здесь ты покупаешь там эту бутылку, и на ней там что-то написано. Неважно, что на ней написано. Штрих-код, там, налоговый номер там, и так далее. Это не имеет значения. Здесь говорится о том, здесь эта печать, она выражает осознанный выбор человека, понимаете? Это выбор его воли, выбор его сердца. Либо я признаю власть зверя, либо я признаю власть Бога. То есть на этой бутылке может быть там все что угодно написано. Ну, ты покупаешь бутылку, ты покупаешь воду, или ты покупаешь что бы то ни было еще, и здесь ты не занимаешься там идолопоклонством, там, чьим-то там признанием божественности, там, какой бы то ни было власти, понимаете? То есть тут вообще как бы смысл совершенно другой. Здесь говорится о собственности. Это символ, Анна Дмитриевна, понимаете, это символ, то есть это символ, который говорит о том, чему и кому принадлежит этот человек. Люди принадлежат Богу, Христу, и у них печать Отца, с именем Отца Небесного. А вторые принадлежат царству дьявола, которые отошли от Бога. И на них печать с именем вот этого зверя, которому они принадлежат. Вот об этом здесь говорится. То есть никаких тут особых тайн. Поэтому, так сказать, касательно чипизации и прочих вот этой вот известной тематики, я сам вот что вам скажу, что, допустим, ну, это может быть мир действительно, мы же, смотрите, Анна Дмитриевна, мы живем в глобальном мире, правильно? Идет процесс глобализации, и мы видим, что вот эти средства контроля над сферой мыслей, электронного контроля, это только усиливается, да? То есть мы как бы движемся в ту сторону, когда твоя переписка, твоя там, допустим, ты там сидишь в своих социальных сетях, ты там пишешь кому-то письмо, это и какие-то сайты ты посещаешь, это обязательно, это все прозрачно. Да?
Это прозрачно, но с другой стороны, кому нужна конкретно твоя переписка?
Ну, допустим, кому-то нужна, допустим. И это, а допустим, если у человека что-то будут даже и вшивать, это получается, он будет уже там подконтролен, он, представим себе, да? И это вызывает озабоченность, и человек совершенно может, имеет полное право сказать, на мой взгляд, я здесь вот Анна Дмитриевна выскажу чисто свою точку зрения, человек имеет полное право сказать, мне это вообще не нравится. Мне не нравится, когда меня вот так вот со всех сторон просвечивают, не нравится мне вот эта деятельность государства там и так далее. Мне вот это вот как бы перспективы эти совершенно, я им не рад. Это мы движемся к тоталитарному какому-то обществу. Вот, помните, есть такой роман Замятина «Мы». Вот прям вот в стиле антиутопия такая, да? И человек может сказать, мне это не нравится. я против этого, это все вообще вот не по-божески. Имеет полное право, я считаю. Не хочет он такой паспорт принимать, его вообще право, там биометрически. Полное право имеет, это озабоченность, да, то есть об этом нужно думать, это верующие люди могут обсуждать. Но привлекать каким-то образом сюда книгу «Апокалипсис» не стоит, потому что вот в данном месте про эти самые там пресловутые три шестерки, про эту самую печать говорится вообще про другое. Говорится вообще про другое. Да, еще, Анна Дмитриевна, еще один момент. Вот мы сейчас перейдем с вами к следующей главе, да? Мы еще с вами ведь не обсуждаем, а где происходят эти... То есть о каких событиях конкретно, как же их понимать-то исторически? Мы сейчас просто пытаемся увидеть что? Увидеть сюжет.
Что написано.
Что написано, да, сам литературный сюжет. Мы пока еще это не интерпретируем в историческом плане. Ну вот давайте задумаемся. Вот скажите мне, пожалуйста, вот, допустим, Иоанн пишет это людям, церквам, которые находятся под ударом. Гонения там за культ императора, появляются первые мученики там и так далее. Скажите мне, вот этот зверь, он вылез из моря, он воздвиг на них гонения, бежит перед зверем этим, пропагандистский его вот этот аппарат или нет? Убеждает он их или нет? Поклониться этому зверю? Для слушателей, Иоанна, это происходит? Или...
Да, конечно, конечно, безусловно.
Конечно, и печать ставится, это все, понимаете. Если ты не поклонился императору, то вот представим себе, ты купец, который там продает, покупает и так далее. А ты приходит, значит, что говорят, город, люди и говорят, там, жрецы и говорят, вот сейчас все должны поклоняться императору. И твоя гильдия купеческая, да, это становится частью твоей экономической деятельности. И ты говоришь, а я вот не буду это делать, потому что я христианин. Что тебе скажут твоя же гильдия?
Ты здесь больше не продаешь.
Ты здесь больше не продаешь. Вот и все. То есть ты попадаешь под очень жесткие запреты. И с этим столкнулись эти ранние христиане. Это все уже происходит в их мире. Так. Давайте приведем другой пример. В 8 веке нашей эры в православной Византии. Восточная Римская империя, город Константинополь, приходят к власти императоры, которые воздвигают гонения на святые иконы, закрывают монастыри и начинают казнить тех людей, которые чтут иконы. И появляются тысячи ссыльных, загубленных в тюрьмах, казненных, сотни закрытых монастырей. Этим иконописцам, понимаешь, железом жгли их руки, чтобы они больше не писали. Выкалывали им глаза, творили всякие зверства. А со всех храмов брали долото и сбивали все эти святые иконы и фрески. И от этого времени, и это было больше полтора века, это длился такой темный период, темные века в истории Византии, страшные совершенно. И поэтому икон от той эпохи вообще не дошло. То есть сохранились только на Синае. А там была мусульманская власть. Поэтому византийские императоры туда не дотянулись. Скажите мне, пожалуйста. Да, там был Иоанн Дамаскин, Федор Студит, другие там подвижники и святые, которые выступали с критикой имперской власти, с критикой иконоборчества, и в конечном итоге они победили. Вот у нас даже есть праздник в честь этого. Торжество православия, да? Сколько там было мучеников? Скажите мне, пожалуйста, те люди, которые выступали иконопочитатели, они встретились с этим зверем?
Конечно.
Зверь вылез?
Вылез,
понимаете? Да. Они и второго зверя в виде этой духовной власти, которая их там убеждала и так далее. Вот. А у нас в Советском Союзе? В 20-е, в 30-е годы, когда... Там, конечно, одной краской мазать, скажем, весь советский период не стоит, но между советской властью и церковью случались обострения, которые переходили в открытые гонения и, так сказать, аресты, ссылки, духовенство. И после там 37-го года практически весь епископат, он оказался по лагерям, там, ну, тысячи, многие там тысячи, скажем, может быть, даже десятки тысяч, так сказать, верующих пострадали, либо были расстреляны, да, вот. Вылез зверь-то или нет? Вы понимаете, да? То есть это есть та реальность, в которой мы живем. Это как бы вот то, с чем сталкивается периодически церковь в своей истории. Вот. Это просто такое маленькое как бы предварительное замечание. Вот. И дальше мы переходим к 14 главе. Переходим к 14 главе. И мы видим интересную картину. Мы видим интересную картину. Мы видим снова 144 тысячи вот этих запечатленных, которые имеют печать Отца Небесного. И где их видит Иоанн? Помните, сначала-то где он их видел? На земле, как спускается ангел, и он на них ставит печать. А здесь где он их видит? И увидел я, что Агнец стоит на горе Сион, и с ним 144 тысячи, и они поют новую песню перед Божьим престолом. Он видит их на небе. И они разучивают некую удивительную песню. То есть он видит... Вот, Анна Дмитриевна, видели когда-нибудь, как репетиция хора, спевка, например, да, вот перед...
Видела.
Вот. И вот это видит Иоанн. Он видит вот эту спевку. То есть он снова видит небо, и там выстроились этот громадный хор, 144 тысячи вот этих праведников, которые разучивают песню. Он видит репетицию хора. Что это значит, мы поговорим в следующий раз.
Дмитрий Борисович, вы умеете интриговать. Дорогие радиослушатели, я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович, до новых встреч.
До свидания.